Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Эгель.
Значит, у нас получается эпоха викингов, часть очередная, пятая.
Она же пятая.
Да, она у нас не запланированная, потому что по плану у нас персонального разбора никакой саги вообще не собиралось быть. Мы вообще собирались про искусство викингов поговорить, потому что у нас же как... По плану задумано, когда мы говорим про эпоху викингов, мы должны осветить все основные ее аспекты, а не только как там бегали за кем-то с топорами, хотя, конечно, и это интересно.
Дело-то нужное, да.
Про топоры-то мы немножко поговорили, и про топоры, и про то, как и куда именно бегали. Вот. Но, тем не менее, идея была хорошая, поговорить именно о конкретной саге. Вот
да.
Мы про конкретную сагу и поговорим сегодня. Да. А потом пойдем уже по заранее намеченному плану. На тот раз у нас планировалась всякая мифология, искусство, культура и прочее. То есть оно связано, конечно, с сагами непосредственно,
конечно,
будет,
да.
Но вот предварим мы такой беседой. У нас получился перерыв в 2 недели, потому что нас постоянно отвлекали то «Игрой престолов», то, извините…
Она смешная, да.
Очень смешная. То «Дудём».
Он не смешной абсолютно.
Уныние такое.
Тут еще пытаются отвлечь Шарием.
Да.
Ну, я вам, дорогие друзья, замечу, что… Вот нам это неинтересно. Хотите верьте, хотите нет.
К сожалению, невозможно обратить внимание на все критические, так сказать, замечания, скажем, дипломатично. Потому что критических замечаний любого плана можно высказать гораздо больше, чем можно физически обозреть, и даже чем можно физически просто освоить, то есть посмотреть и прочитать.
Тут некоторое недопонимание у контингента. То есть, вот у контингента, например, возникают вопросы. Все вы, наверное, видели ролики вопросов и ответов. Если объявить, задавайте вопросы, ну, а мы на них типа ответим. Редкий случай про сериал «Рим». Вменяемо задавали, придерживаясь одной темы. Если про какую-то политику, а отношение к нашему прошлому – это исключительно политика, ничего другого там нет, про историю никто не говорит, только вой стоит. Про политику сразу напишут 1154 вопроса, которые к предмету не имеют никакого отношения, хотя с точки зрения задающих вопросы имеют. Это их надо собрать, это их надо отсортировать, это их надо поправить, после этого ответить, что, я не знаю. Многие смотрят, не смотрят, ответы на вопросы меньше 7 часов никогда не занимают, блин. По-моему, артель – напрасный труд. Я считаю, что надо изготавливать профильные ролики, именно профильные ролики, которые освещают некую проблему. Посмотрели, заинтересовались, полезли что-то почитать, что-то поглядеть, вступили в дискуссии. У нас на это времени физически не остается.
Ну так-то вообще эти вопросы на ответ – это только, собственно, вопросы на ответы на вопросы, но это же рабочий день. А я уж молчу о том, что к ним еще подготовиться бы как-то не худо.
Так точно.
Это еще один рабочий день. Ну а толку-то с этого? Я не знаю. Я не осиливаю такого. Не знаю, как вы, Дмитрий Юрьевич, я никак.
Отказать.
А вот сагу об Эгиле в первом приближении осилили. Я, кстати, с большим удивлением обнаружил, что если забежать, например, на наш любимый YouTube и набрать там лекция про сагу об Эгиле или там сага об Эгиле, ничего не будет. Там будет какой-то фильм, минут на 30, наверное, который засняли сами исландцы, про клад Эгиля. Вот там да, как там искали клад, который Эгиль зарыл, и даже вроде что-то нашли.
Да?
Да, то есть, правда, сказали, что, скорее всего, это не клад Эгиля, но, возможно, вот в этом месте он тоже мог чего-нибудь зарыть. Понятно, там нашли несколько монеток серебряных. Клад-то уже нашли те, кому надо, в свое время. Вот, тут же. Очень редко так получается, чтобы клад кто-то не нашел. Вот. Тем более, что это Исландия, а не Готланд. На Готланде их там 365 кладов в году находят по кладу в день.
Люди с Готланда.
Исландия была победнее и гораздо менее густо населена. Поэтому как только кто-то что-то пытался притырить, об этом все соседи сразу знали.
Никуда на деревне не спрячешься от пытливых, внимательных глаз.
Ну, а вот сага об Эгиле. Эгиль Скалагримсон, то есть... Эгиль Грима Лысого, скала это лысый, значит, Эгиль...
Череп.
Да, Эгиль сын Грима Лысого, это самый известный из исландских скальдов. Возможно, были круче, просто до нас сведения о них не дошло. А вот такой ихний Пушкин.
По-русски это скальд, это поэт.
Поэт, так точно.
Мастерски слагал стихи. Стихи говорят. Обычно авторство не указывали.
Нет, а как и в сагах не указывали
авторство. А вот у него авторство указывали, потому что они были настолько крутые, что туши свет.
Дело в том, что в исландском языке слово «автор» вообще появилось только в 18 веке. Они просто не знали, что такое автор. Потому что если ты слышишь стих известного человека, ну ты и так знаешь, что это его. А зачем какое-то специальное слово, которое обозначает автора этих самых стихов или, например, рассказа? Это и так все знают. Если не знают, то значит и нечего кривляться, дрянь, потому что нечего и запоминать. Вот. Такие вот простые были незатейливые люди. Ну, мы об этом сейчас поговорим, потому что нужно сначала вообще вспомнить, что такое сага. И что такое сага об Эгиле. Сага об Эгиле – это одна из самых крупных исландских саг по размерам. Они все, как правило, сильно мельче. А тут несколько сот страниц прямо. Записана она была между 1220 и 1240 годом. Ну, примерно где-то вот так. 1220-1240 точно сказать нельзя. И, судя по всему, записана она была самим Снорри Стурлусоном. Ну, по крайней мере, так считается. Хотя по этому поводу еще не угасли дискуссии в ученой среде. Потому что, опять же, там не написано, кто ее записал. Вот. Но вроде бы, так как Снорри считался самым крутым специалистом по записи саг, вот вроде бы он.
Собирателем.
Да, именно вот записи, потому что это отдельно, вот я отдельно по этому поводу скажу. Где-то так начинается сага около 850-х годов, то есть середины 9 века, и заканчивается аж около 1000 года, там 4 поколения.
Ну, грубо говоря, это для нас это примерно как чьи-то рассказы про Петра Великого.
Да.
Из уст на переходящие.
Да, да. Описываются там приключения сначала отца Эгиля, прошу прощения, деда Эгиля, потом отца Эгиля, потом собственно Эгиля, потом его детей.
Ну, сначала брательника.
Не, сначала отца. Начинается все с папы. Нет, с деда, прошу прощения. Сначала с деда, потом папы, потом самого Эгиля. Про Эгиля там, конечно, больше всего.
Жил человек. Его звали Ульф.
Ульф, да. Мы по этому поводу скажем. Все саги начинаются с того, что жил человек, звали его так-то. Вот, все это охватывает, как это легко догадаться, исходя из дат, это где-то от времени правления Харальда Прекрасноволосого в Норвегии, вот, ну и позже, до конца X века, до первых годов возможно, до первых годов XI века, потому что, почему я говорю примерно, потому что в сагах никогда не указывается дата, потому что скандинавская, это языческая, архаичная хронология всегда относительно человека или относительно события, потому что тогда все отлично знали, ну или думали, что они отлично знают о известных событиях или о известных людях. То есть не нужно было указывать специально, что это такой-то год от Рождества Христова, тем более, что не очень-то они понимали, как это, что такое от Рождества Христова, это кто?
Простите,
кто это? Чей он, собственно, сын, что выигрывал? Чей друг, кто ему рад?
Кого убил?
Кого убил?
Зачем мы вообще о нем говорим?
Да. Эгиль – это вообще удивительная, конечно, личность, потому что даже конкретно психиатр пытаются разбирать симптомы, что с ним было не так. Исходя из записанных...
По-моему, все с ним было так.
Но с одной стороны, с ним все было так, а с другой стороны, однозначно, с ним и с его родней кое-что было не так. Потому что Эгиль – это вот натурально как памятник Эрнсту Неизвестному. Одна половина камня черная, другая белая.
Памятник Эрнста Неизвестного.
Да, да, Хрущеву, да, естественно, так. Эрнста Неизвестного, конечно, да. Памятник Хрущеву, так точно, оговорился. Потому что, с одной стороны, это, ну, по исландским меркам, это поэт типа нашего Пушкина, вот так вот. Ну, понятное дело, жившего сильно раньше, чем Пушкин, поэтому с серьезным таким легендарным флером. А при этом, вот, видимо, если бы Пушкин жил в 9 веке, ему можно было убивать людей, он бы тоже делал так же, как Эгиль, потому что это такая кровавая скотина, к которому просто не то что близко подходить, на одном острове находиться было страшно.
Я думаю, там таких было немало, но замечательных людей.
Когда мы говорим про сагу об Эгиле, у меня сначала была мысль, что нужно ее заглавить, почему мы, собственно, о нем заговорили, что это сага о типичном викинге. Так вот, нет, это сага об атипичном викинге, потому что он даже по меркам викингов был просто невероятной лютости и отмороженности. И непрерывно сочинял стихи.
Об этом.
Так точно. Вообще, по любому поводу. Что интересно, далеко не все стихи, которые приписываются Эгелю, это именно Эгеля стихи, потому что ему, как крайне известному человеку, опять же, жившему очень давно, приписывается масса стихов, которых он не мог сочинять. Просто, судя по содержанию, он просто в это время уже не жил. Или еще не жил. Или это находится слишком, местность находится слишком далеко от того места, где вообще бывал Эгель. Но ему все равно продолжают приписывать. Что интересно, структура саги сделана так, чтобы показать вообще всю неоднозначность этой фигуры, потому что все, как обычно, происходит через генеалогию, через родословную, как это обычно бывало в сагах, и показано, что в роду у Эгеля были очень приличные люди, ну, конечно, по викингским меркам, а были неприличные люди, даже по викингским меркам. Вот, например, дед Эгеля. Например, папа Эгеля, его родной отец, они все были люди странные, и мы бы, наверное, даже сказали, стрёмные. А были у них родственники прямые, там, братья, например, которые, наоборот, отличались, сразу было видно по внешнему виду, что он выглядит прилично, он симпатичный, гадостей в безумии не делает, а вот люди типа Эгеля, которые были страшненькие, они и гадости делали, но и были страшно талантливые при этом.
Там пришли люди, похожие на троллей, хотят с тобой поговорить.
Что такое сага? Сага – это любое повествовательное произведение вообще. Строго говоря, любой рассказ можно назвать сагой, потому что это от слова «сегья», от глагола, то есть «рассказывать». В дописьменное время, конечно же, их не записывали, их просто передавали из уст в уста. А в записанном виде они появляются не ранее 12 века. Видимо, самое начало записи саг – это начало 12 века. Где-то так. Сага, нужно всегда отдавать себе отчет в том, что сага – это предельно реалистичное повествование. Не которое описывает только реальность, подчеркиваю, а именно реалистичное. В этом отношении сага, конечно, предок такого модернового соцреализма. Так бы мы это, наверное, сказали. Но реализм саги, он несколько другой, об этом чуть позже. Пока же нужно отметить, что в средневековой литературе прямых аналогов исландских саг вообще нет. Их просто не существует, это абсолютно уникальное произведение. При том, что саги сочиняли и записывали далеко не только в Исландии. Просто в Исландии их производили настолько массированно, что большинство саг, которых мы знаем, это именно исландские саги, потому что что-то около 60 исландских саг известно, то есть крупных больших произведений, и около 60 прядей, то есть коротких рассказов, которые тоже, в общем, наверное, саги, но маленькие совсем. При этом, по-моему, две или три саги записаны в Швеции, а одна или две в Дании, то есть какие-то несопоставимые совершенно величины. При этом, в отличие от средневековой вообще литературы, там, например, в отличие от рыцарских романов, от рыцарского эпоса, отличаются просто невероятным образом. Как? Чуть позже. Пока мы об авторстве поговорим, буквально в двух словах. Вот авторство саги – вещь совершенно непонятная, вещь, как бы мы сказали, в себе, потому что до сих пор нет четкого разделения, где заканчивается роль тех, кто эти саги сочинял и пересказывал друг другу из уст в уста, и где начинается роль конструктора саги, то есть того человека, который это потом все руками записал. Потому что мы не знаем, как правило, личности записывальщика. Но мы, как люди современные, мы отлично понимаем, что человек, который слушает кучу рассказов, а потом имеет храбрость их записать, он неизбежно будет конструировать нечто новое, нечто третье.
Возможно, будет улучшать.
Возможно, будет улучшать, сводить концы с концами, чтобы все это, как бы, так сказать, срослось вместе. Возможно, он даже будет не один, потому что один человек запишет одно, через там 50-100 лет другой человек, посмотрев на данную запись и на 2-3 другие записи, а также какие-то рассказы, которые он слушает, опять же, ухом, он с них сконструирует нечто еще новое. А старые записи, допустим, пропадут, мы просто о них ничего не узнаем. И вот где начинается роль этого самого конструктора и какого она размера, эта роль? Потому что запись саги, которая производилась в 12-14 веке, при всем, так сказать, уважении к, давайте назовем так это понятным нам словом, авторам. Вот при всем уважении к авторам саг, это вообще никакого отношения к этнографической работе не имеет. То есть это не то, что в 19 веке кто-то записал Калевалу или русские былины. Работа совершенно другая. Потому что для человека 12-14 века в Скандинавии эти саги не были никакой этнографией. Это были рассказы про тех людей, которых он, в общем, ну как будто знает. Понятно, что через несколько столетий, но это его родственники.
Угу.
Причем зачастую непосредственные родственники. И как минимум родственники соседей, потому что он находился на той же самой местности, где все это происходит. И он туда не приехал как этнограф, он там родился, вырос и умрет там же. Поэтому для него это было совершенно реалистичное повествование, и никакой этнографии здесь быть не могло.
Говорят? Говорят. Что в родоплеменном обществе, каковым, собственно, и являлось исландское общество, это было крайне важно, кто твой предок, и все балбесы должны были это знать. А поскольку Игель был предком Стурлусона, то с особым тщанием было оформлено.
Да, но это опять же, если, конечно, Стурлусон записывал, мы это, опять же, не можем сейчас на 100% доказать, но такое уверенное предположение есть людей, которые этим давно занимаются. Что такое, собственно, сага как структура? Сага чаще всего это какой-то конфликт. То есть сага – это всегда история того или иного конфликта. Это или кровная месть, или это тяжба на тинге, которая опять заканчивается кровопролитием, потому что если нет кровопролития, то о чем вообще вы будете рассказывать? Но это именно сага, потому что короткие пряди могут быть совершенно другого рода. Там, например, как некий скальд на празднике у конунга пошел ночью в туалет и встретил там черта.
Бывало и такое.
Вот. В отхожем месте, весьма надежном и обширно построенном, так что 11 человек могло усесться в ряд с каждой стороны. И вот на одном из очек обнаружился черт, который принялся известным местом испускать громогласные звуки и с каждым звуком перепрыгивать все ближе и ближе к скальду. Что вы будете делать в такой ситуации?
Иронично попёрдывая, да?
То есть, вот конфликты вроде, да, потом, конечно,
скальд... 11 человек, это 22 лицом, да. Лицом друг другу поддерживая можно, интеллектуальную беседу,
газету читать, мужской клуб. Но конунг сказал, что нельзя ходить туда ночью, а этот попёрся.
По одному, да.
А этот попёрся, а там черт. Чудом ушел. Вот, так вот, этот конфликт всегда происходит в родовой истории, вот о чем сейчас Дмитрий Юрьевич сказал. Это всегда часть родовой истории, и эта родовая история описана всегда, а по крайней мере в больших сагах, всегда с крайним избытком информации, то есть такое количество информации нам, как читателям, не нужно для понимания саги совсем, то есть если мы говорим про стержневое повествование, вот все эти подробности, как правило, бывают излишни, там хватит, наверное, половины для того, чтобы все понять, но это для нас, более того, для нас, особенно для людей, которые сага читали мало или вовсе не читали, только что взялись, это может быть фактором раздражающим, потому что человек просто будет теряться во всех этих торгелях, кнутах.
Три раза я прочитал, прежде чем разобрался, кто чей родственник. Так и не, ну, то есть мозгом-то не понять, зачем это надо. Непрерывное перечисление и сообщение, кто там чей брат, сват, кум, кто кому детей отдавал, кто с кем дружит. Ну, видимо, да.
Это было не просто важно, хотя и важно тоже, потому что, повторюсь, это родовая история. Они все это рассказывали про самих себя, для них это было предельно важно. Но это еще и художественный прием. Это не просто важно, как наполнение. Это художественный прием, потому что это экспозиция саги. То есть это то, что погружает нас не просто в рассказ, а вообще в структуру жизни, внутри которой происходит этот самый рассказ. Сага всегда крайне лаконична в художественных формах. Предельно ментовской протокол, как мы неоднократно говорили. То есть там нет вообще ничего страшного, если в одном предложении одно и то же слово повторят три раза в одной и той же форме. То есть он шел, он шел, он шел. Вот в одном предложении три раза шел запросто может быть. Или он. То есть нечто, что вообще запрещено для художественной литературы, для нормальной, потому что нельзя так часто повторять одно и то же слово. Это признак того, что ты просто не умеешь писать.
И никаких восходов, закатов.
вообще никаких восходов, закатов, никакого описания природы, кроме тех случаев, когда эта природа непосредственно включена в повествование. То есть, если сейчас дяденька сверзится со скалы, эту скалу опишут, потому что нужно понять, откуда он падает. Хотя, скорее всего, это описание будет очень кратким, просто большая скала, которая называется, там, лысый череп, скажем. Потому что зачем ее описывать, когда каждый, если ему интересно...
Вот же она.
Да, может пойти этот лысый череп посмотреть. Или он там уже бывал 100 раз и его видел. Ему не надо этих лишних подробностей. А вот фактура, кто кому родственник, кто продал кому корабль, соответственно, кто на ком женился. Вот эта фактура, которая кажется нам избыточной, она погружала человека в то, что конкретно происходило в это время. Он сразу понимал, куда его ведут, в какую местность, в какой род или в какие группы родов. Это ему заменяло всю силу, собственно, художественного повествования. Просто потому, что как фотография, как комикс ему показывают картинку. То есть, ну, не фактически картинку, а словами ее обрисовывают. И он сразу понимает, о чем речь. А, собственно, красивости художественные все там присутствуют, но они заменены стихотворными формами. То есть, в каждую сагу всегда включены висы, то есть, стихи в большом количестве. Если мы говорим про сагу о Бегеле, там ее просто какой-то кошмар, этих стихов очень много, потому что все непрерывно друг другу что-нибудь эдакое рассказывают. А вот, собственно, виса – это очень яркая и крайне сложная именно стихотворная художественная форма со всеми необходимыми для именно художественной литературы приемами. Там тебе и метафора, там тебе и эпитет, причем эпитет предельно сложный, то есть кёнинг, он может быть там 2, 3, 5, 9-членный. Когда одно и то же явление или объект описываются за счет составления эпитета, который отсылает к другому эпитету, который отсылает к третьему эпитету, который отсылает к четвертому эпитету, и так до 9 раз. Вот, 9-членный кёнинг – это на самом деле очень сложно. Вот мы об этом говорили, когда говорили о кораблях викингов, там, например, конь корабельных сараев – это дракар, ну или вообще корабль. Великанши битвы – секира, соответственно, песнь великанши битвы – это будет битва, то есть песнь, то есть звон, который издает кто великанши битвы, то есть во время чего, понятно, во время чего – это битва. Вот такой кёнинг мог, цепляясь друг за друга, вот до 9 членов выстраиваться. Ну, кстати говоря, может и больше, я просто больше что-то не встречал. Сага – это, как я уже говорил, реалистичное произведение, она стремится к объективности. Подчеркиваю, стремится. Это не факт, что она будет являться именно объективной в нашем понимании, но она стремится. При том, что нету ни патетики, ни каких-то рассуждений, умозрительных конструкций, обо всем рассказывается в одном и том же тоне. О событиях рядовых, о событиях трагических или драматических, оно все рассказывается ровно одним и тем же слогом, что добавляет для слушателя, самое главное, саги того времени, именно объективности, потому что что-то тут, что ты выдумываешь. А вот если человек ничего не выдумывает, а рассказывает вот так просто сухо, по-деловому, это значит, что он говорит правду.
Тоже читал тезис, что поскольку это описывает разнообразные подвиги, то чего-то там художественно приукрашать было нельзя, ибо ты таким образом унизишь человека. Можно подумать, я не настолько крут, что ты еще фигню какую-то там про меня придумаешь. Так, ты говори как есть.
При этом в сагах вместе с трагическими, героическими и прочими, но вполне реальными для нас событиями, он пошел, купил, родил, убил, убежал, спрятался, описываются события совершенно фантастические. То есть, как минимум, это, например, жена у кого-то была колдунья, которая колдовала. Это полная ерунда. То есть, это для исландца 10, 11, 13 века не было не просто фантастическим, об этом даже какого-то специального упоминания не нужно было. Ну, сказали колдунья, значит, колдунья, что ж, не знаю, что ли.
Понятно, что колдовала.
Вот. А по-настоящему сверхъестественные события, которые, можно сказать, даже пугающие из жанра хоррор, это возвращение мертвецов.
Как в саге о Гриттере.
Так точно.
Два... Ну, написано-то так ловко, что... Вау, ну как бывает, да. Покойничек.
Да, когда покойник плясал на крыше, потом,
скакал.
Да, потом с ним должен был с гламом этим Гретер драться. И это, а, да, ну я уж молчу о том, что как Гретер вытащил из кургана старого грама лангсак себе древний с кольцом эпохи мировингов,
угу.
Вот, судя по всему. Вот, но, что характерно, эти сообщения о этих живых мертвецах, они точно так же описаны, как абсолютная реальность. Они не несут на себе ничего сверхъестественного. Это не рыцарский роман, который описывает там дракона, единорога и прочее. Там понятно, что описывается некая условность, некая придумка. Они даже не скрывают этого. Это специально, чтобы было интереснее произведение. А тут ничего интереснее быть не может. Ничего специально для интереса прибавлено быть не может. Потому что живой покойник – это такая же реальность, как продажа корабля или подарок корабля. Мы причем знаем, что этого быть не может фактически, потому что, ну блин, мы современные люди. Трудно предположить, что там в 11 веке по Исландии скакали покойники. Это было бы с перебором. Вот. Но для человека того времени эта абстракция для нас была совершенно реальностью. И в данном случае объективность саги такова, что она погружает нас не в хронологическую, математически выверенную реальность, а в реальность того, как это люди воспринимали. Для них это было совершенно нормально, потому что отношение к покойнику в это время было у нас-то оно уважительное. В то время это было нечто на совершенно другом уровне, мы даже представить себе не можем, потому что умерший человек – это не умерший человек. Это человек, перешедший в другую реальность, откуда он может запросто вернуться, и для всех это было совершенно понятно. Поэтому сверхъестественное в исландских сагах – это не литературный прием. Это часть сознания людей того времени. И когда мы говорим о реальности, об объективности саги, нужно понимать, что это все-таки сильно отличается от современного соцреализма. Потому что современный реалистический роман – это реализм правды. То есть мы говорим то, рассказываем то, что реально происходило, вот фактически это можно верифицировать. А исландская сага – это совершенно обратный реализм, это правда реализма. То есть это правда, которую человек имеет в виду, и она для него реальна. Конечно же, в сагах масса придумок. Это даже не подлежит какому-то специальному обсуждению. Просто элементарно, когда мы видим диалог убийцы и будущей его жертвы, диалог зачастую очень развернутый. Мы отлично знаем, что уже убитый человек никому об этом рассказать бы не смог. А если мы вспомним, что записывалось это через 200 лет после событий, понятно, что автор саги это придумал для красоты. Это же вполне естественно. Причем именно это мог быть как автор из устной саги, так и автор, который ее записывал. Вот простой пример из саги об Эгиле. Эгиль спросил, в каком дворе живет Аренбьорн. Ему указали, и он поехал туда. Подъехав к дому Аренбьорна, Эгиль слез с коня и обратился к какому-то человеку. Тот сказал, что Аренбьорн ужинает. А Эгиль сказал: «Я хотел бы, любезный, чтобы ты пошел в дом и спросил Аренбьорна, где ему удобнее говорить с Эгилем, с Калагримсоном, в доме или на улице?» Человек ответил: «Это нетрудно передать». Он вошел в дом и громко сказал: «Тут приехал какой-то человек, большущий, как великан. Он просил меня зайти и спросить, дома или на улице ты хочешь поговорить с Эгилем Скалагримсоном?» Аренбьорн сказал: «Пойди и попроси его подождать около дома, я сейчас выйду». Тот сделал, как сказал Аренбьорн, вышел и сказал ему, что было велено. Аренбьорн распорядился убрать столы. Затем он вышел, и все его домочадцы с ним. Увидев Эгиля, он поздоровался с ним и спросил, зачем он приехал. Эгиль в немногих словах рассказал о своей поездке. Вот эта история, которая происходила осенью 936 года. Записана она была в 1220 году. Вот посчитайте, сколько лет прошло между записью и рассказом, и событиями рассказа, и кто бы мог эти диалоги нам донести. Да явно никто, это придумка. Вот, придумка, причем придумка уже 13 века, скорее всего. То есть, это они в 13 веке могли бы так побеседовать, что, кстати говоря, говорит очень-очень ярко о людях, которые Исландию населяли еще и в 13 веке, потому что так общаться друг с другом где-нибудь во Франции того же времени вряд ли могли уже в это время, если мы посмотрим на тексты синхронные. То есть, при этом история совершенно правдоподобная, это... но при этом это художественный вымысел, который призван придать живости рассказу, чтобы просто было интереснее слушать. Потому что, повторюсь, что, опять же, конечно, все было сделано для того, чтобы развлекать окружающих. Кто-то сидит у очага и вечером рассказывает очередной раз про Эгеля. Всем интересно.
Еще бы.
Вот теперь, собственно, сага об Эгеле. Переходим к ней. Как верно было замечено, начинается она классически. Жил человек по имени Ульф. Он был сын Бьяльви и Хальберры, дочери Ульва Бесстрашного. Хальберра приходила сестрой Хальбьорну, полутроллю с острова Харфниста, отцу Кетеля Лосося. Никто не мог сравниться с Ульвом ростом и силой. Рассказывают, что Ульф был хорошим хозяином. Он обычно рано вставал и обходил работы, или шел к своим ремесленникам, или же осматривал стада и поля, а иногда беседовал с людьми, которые спрашивали его совета. Он мог дать добрый совет в любом деле, потому что отличался большим умом. Но каждый раз, когда вечерело, он начинал избегать людей, так что лишь немногим удавалось завести с ним беседу. К вечеру он делался сонливым. Поговаривали, что он оборотень, и прозвали его Квельдульвом, вечерним волком. Вот, кстати говоря, тоже одна из характерных моментов исландских саг, когда говорят про человека, что он оборотень, но совершенно на полном серьезе. И даже вот ему такую кликуху дали, вечерний волк. Собственно, откуда происходит наш Эгель? У Квельдульва с женой было два сына, старшего звали Торальф, а младшего Грим. Оба выросли такими же высокими и сильными, как отец. Торальф был человек красивый, умный и отважный. Как раз приличный человек, о чем мы говорим. Это приличная часть семьи. Он походил на своих родичей со стороны матери. Был очень веселый и деятельный. За все брялся горячо и рьяно. Его все любили. Грим, черноволосый, некрасивый, был похож на отца видом и нравом. Он много занимался хозяйством, был искусен в работах по дереву и железу и стал в этом большим мастером. Зимой он часто ходил на парусники и сетями ловил сельдь, а с ним и многие его домочадцы. А когда Торальву исполнилось 20 лет, он собрался в викингский поход, и Квельдульф дал ему боевой корабль. Вот, то есть,
богатый был.
Ну, вот, понятно, что у него свои работники были, свои ремесленники были, свои стада были. Понятно, что он был богатый и мог позволить себе царить корабль. То есть, это была какая-то знать. То есть, вряд ли ярл, то есть, как бы мы сказали, герцог. Нет, это был вряд ли ярл, скорее всего, был какой-то херсер, то есть, знатный человек рангом пониже. Но, тем не менее, все равно у него были свои земли, и он мог позволить себе корабль. При этом Торальф, который был высокий, статный, красивый, веселый, совершенно на полном основании взял у папы корабль и поехал в викингский поход грабить и убивать. Весельчак такой.
Дело-то нужное.
Не, ну при этом все же к нему с полным почтением. А вот к Гриму, то есть он, да, он занимается тем же самым и тоже хороший хозяин, но он какая-то сволочь, потому что он некрасивый, чернявый какой-то, с очень дурным нравом, как папаша. Тоже со странностями, потому что это важно. Он со странностями, а Торальф, он без странностей, он в мамашу пошел. Тогда же снарядились в путь сыновья Кари из Бердлы, Эйвинд и Альвер. У них была большая дружина и еще один корабль. Летом они отправились в поход и добывали себе богатство, и при дележе каждому досталась большая доля. Так они провели в викингских походах не одно лето, а в зимнее время они жили дома с отцами. Торальф привез домой много ценных вещей и дал их отцу и матери. Тогда легко было добывать себе богатство и славу. Как раз мы говорим о 9 веке, когда викингские походы приносили очень большую прибыль, о чем мы уже, наверное, 3 раза подряд сообщали.
Я замечу, что это дело происходит в Норвегии.
Это начало саги, об этом не говорится прямо, то есть не говорится, что это вот человек Ульф жил в Норвегии. Но для слушателя все географические точки, которые обозначены там, сразу отсылают нас именно в Норвегию. И не нужно какого-то специального пояснения. Вы что, не знаете? Вот только что вам упомянули какие-то хутора, они в Норвегии явно совершенно, это всем понятно. Ну, по крайней мере, в Исландии таких нет. Значит, вы должны все понимать сами. А нам для этого требуется пояснение Стеблина Каменского, чтобы понять, что это в Норвегии происходило. Или Смирницкой, например, кто там еще издавал сагу об Эгеле. Ну, вот такая экспозиция получается. То есть, во время чего это происходило? Харальд, сын Хальдана Черного, получил после отца наследство на востоке, в Вике. Он поклялся до тех пор не стричь, не расчесывать волос, пока не станет единовластным конунгом в Норвегии. И его прозвали Харальд Косматый. Он повел войну с соседними конунгами и победил их. Есть об этом старые длинные рассказы. После этого он овладел Упландом. Оттуда Харальд поехал на север, в Трондхейм, и выдержал там много битв, прежде чем стал единовластным правителем во всем Трёндалаге. Очень показательно, когда один из мелких конунгов, которые делили между собой Норвегию, то есть конунг Фюлька, Фюльк – это, кто не понимает, племя, то есть народ, фольк.
От него, говорят, происходит полк.
Да, вот Фюльк, у каждого Фюлька был свой конунг, они и друг с другом воевали, и викингские походы отправлялись. Из них иногда получались конунги-изгои, морские конунги, мы об этом подробно рассказывали в прошлые разы, если вы вдруг не смотрели, посмотрите. И вот приезжает этот самый Харальд, косматый, который всех подводит под свою руку, и конунг Фюлька обращается к Вёдульву с требованием пойти воевать против Харальда, потому что собирается ополчение, потому что этого козла нужно привести в чувство. И что отвечает Вёдульв? Послы конунга прибыли тогда к Вёдульву и передали, что конунг хочет, чтобы Вёдульв явился к нему со всеми своими людьми. Вёдульв ответил так: «Конунг может потребовать, чтобы я шел с ним, когда ему придется защищать свою землю, и война будет в Фирдере. Но я думаю, что отправляться на север в Мёри и биться там, защищая землю Мёрин, а я не обязан. Скажите конунгу, что во время этого похода Вёдульв останется дома». И что он не будет собирать своих людей и не пойдет с ним против Харальда Косматого. Я думаю, у Харальда немалый груз счастья, а у нашего конунга нет даже полной горсти его. После чего послы вернулись к конунгу и рассказали, чем кончилось дело. А Вёдульф остался дома в своей вотчине. То есть, нормальное совершенно для рода племенного, да и позже для феодального сознания дело, когда ты обязан своему военачальнику, своему господину не просто службой, а определенной службой, потому что вы в Фирдере живете. Вот в Фирдере я за тебя воевать буду, а идти куда-то еще нет. Поэтому вполне естественно, что при таком подходе Харальд Косматый рано или поздно всю Норвегию должен был захватить. И захватил. Торальф, сын Вёдульва, отправился к Харальду Косматому, ну, уже вскоре, наверное, прекрасно волосому. Там не очень понятно, но судя по всему в качестве заложника. Потому что, с одной стороны, конечно, Вёдульф не стал воевать против Харальда, но он был человеком Фюлькс-конунга Фирдера. И естественно, они там они так или иначе были друг другу родственниками, знатные люди. Так как конунгов перебили, он мог затаить кровную месть. Поэтому нужно было сына отправить, ну, чтобы как-то у себя, скажем так, защитить себя и свой род. Отправили старшего сына в заложники, тем более, что заложник – это почетное дело, его пристроили сразу к делу в дружине, и к делу какому? Торальф стал разъезжать по всему Финнмарку и брать дань с лопарей, а заодно с ними торговать, а иногда резать попутно кого-нибудь еще, чтобы можно было немножко себе награбить.
И кто платить не хочет.
Да. Торальф разъезжал по всему Финнмарку. Когда был в горах на востоке, услышал, что сюда пришли с востока колбяги и занимались торговлей с лопарями, а кое-где грабежами. Торальф поручил лопарям разведать, куда направились колбяги, а сам двинулся вслед. В одном селении он застал 30 колбягов и убил их всех так, что ни один из них не спасся. После он встретил еще человек 15 или 20. Всего они убили около 100 человек и взяли уйму добра. Весной вернулись обратно. Колбяги – это довольно странное, загадочное такое поименование, потому что только варяги мы более-менее понимаем, а вот с колбягами они постоянно упоминаются в русских источниках, там, начиная с русской правды. Мы не очень понимаем, кто эти колбяги. Судя по всему, колбяги, но это опять же не точно. Судя по всему, колбяги – это были люди, которые собирали как раз дань, то есть вот этот самый Торальф тоже был колбяг, только чужой. А это, соответственно, другие были колбяги. Кстати говоря, не исключено, что приехавшие с территории будущей Руси, которые из тех же лопарей тоже могли брать вполне себе дань. Там они, видишь, поссорились, угу. И пришлось перевести лопарей под другую крышечку.
Да, бывало и такое.
У Торальва все было очень хорошо, и он стал очень богатым, ну, на такой-то должности. Еще бы. Там отличная есть история, как он поехал каким-то лопарям, тебе сказали, что на них нападают карелы, он с ними вместе и со своей дружиной пошел, перебил этих карел, ограбил всех. В общем, там столько историй описано в саге о Бегеле. Караул! Но, естественно, это не могло закончиться хорошо, потому что у него начинается распря с конунгом, с Харальдом. То есть его фактически сначала просто Харальд немножко так удивился борзости своего подчиненного, а потом его просто оговорили. Начало распря такое. Конунг Харальд тем летом поехал в Халаголанд. В собственных поместьях конунга его встречали перами. Также поступали и лендерманы, и богатые бонды. Торольф готовил для конунга пир и затратил на него много средств. Был назначен день приезда конунга. Торольф пригласил на пир множество народу, и там собрались самые лучшие люди. С конунгом приехало на пир около 30 дюжин человек, а у Торольфа уже было 50 дюжин. Конечно, явно преувеличение, потому что 600 человек – это очень много. То есть, они ни в один дом не влезут. Там, правда, сказано дальше, что Торольф велел заранее подготовить большую ригу, которая была у него в усадьбе, поставить внутри скамьи, чтобы пировать там, потому что у него в доме не было такого большого помещения. Но если 600 человек у Торольфа и, получается, 360 у Харальда – это 1000 человек. Это вы
серьезная попойка.
Покажите мне сарай, куда можно 1000 человек усадить.
Там даже если только ириски на закуску купить, уже накладно получится.
Да вопрос-то не в накладно, а вопрос, куда их просто тупо умять.
Может, в несколько смен.
Может, несколько
столы
смен.
На улице.
А вот по поводу того, что конунг объезжал всех и там столовался по-всякому, это предельно яркое описание, потому что в это время этим занимались все монархи. Не было такого понятия, как столица. Была главная база, где король, например, Карл Великий, или там его папаша Пипин Короткий, или его дед Карл Мартел, или вот, например, Харальд, любили чаще всего бывать. Там, где не... Ну, дом их, короче говоря. Но при этом кормить всю свою бригаду дома это было просто невозможно. Это очень накладно. Поэтому нужно было постоянно объезжать свои владения и заставлять всех кормить твою дружину.
По люди.
Это, да, это такой номадный двор. Номадный двор, то есть объезжать. И, с одной стороны, ты перекладываешь на своих подчиненных тяжесть обеспечения твоей дружины жратвой, а сожрать они могут много.
И выпить еще.
И выпить, да. Причем ударить в грязь лицом нельзя. Ни в коем случае нельзя принять начальника хуже, чем сосед. При этом осуществлялся контроль над территорией. То есть ты постоянно знаешь, что вокруг происходит. В частности, Харальд узнал про неприятную для себя вещь. То есть конунг сел на почетном сиденье, но когда рига заполнилась людьми, и перед почетными сиденьями позади него он огляделся по сторонам и побагровел. Ну просто потому что у его подчиненного дружина в два раза больше, чем у него самого. Это как это понимать?
Угу.
Ты что задумал?
Фига мы тут заехали.
Да. Пир был богатый и угощение на славу, но конунг был совсем не весел. Он провел у Торольфа три ночи, как и собирался. Ну а в дальнейшем Торольф отвел конунга в сторонку, показал ему у берега дракар, богато украшенный, который немедленно конунгу и задарил. А про то, что у него народу много сказал, так это, извини, пожалуйста, дорогой король, не мог привести меньше, ты бы подумал, что я тебя не уважаю. А так вот всех, кто был вообще, всех вот привел на попойку, вот посмотрел на этих прекрасных парней, все за тебя, за тебя. После чего конунг сразу обрадовался, перестал про него плохо думать.
Другое дело, да.
Да, тем более, расстались они, вот, как сказано, как добрые друзья. Но, несмотря на примирение, у Торольфа появляется все больше и больше денег, все больше и больше людей. И конфликт не может не нарастать, потому что Торольфа, в конце концов, просто тупо оговаривают. То есть говорят, что он затевает против конунга заговор и хочет отнять у него или вообще власть, или часть власти над Норвегией, вернув ее в состояние такой раздробленности рода племенной. И, конечно же, Харальд Косматы терпеть не стал. То есть некоторое время он говорил, что нет ничего подобного, все в порядке. Но в конце концов он решил, что надо с этим борзым Торольфом заканчивать.
Что-то решать.
Да. На следующий день, после захода солнца, они достигли Санденса и увидели, что у берега около усадьбы стоит большой корабль, и на нем поставлен шатер. Они узнали корабль Торольфа. Торольф же велел его снарядить и как раз собирался покинуть страну. Он уже велел сварить брагу и для пиршества перед отплытием. По приказу конунга все до одного сошли с кораблей. Он велел поднять свое знамя. До усадьбы было недалеко, а стражи Торольва сидели в доме за брагой и не вышли на сторожевые посты. Вся дружина Торольва пировала в доме. Конунг велел окружить дом, прокричали боевой клич и затрубили в боевой рог. Тогда Торольв и его люди бросились к оружию, висевшему у каждого над его местом. Конунг велел крикнуть, что женщины, дети, старики и рабы могут выйти из дома. После этого вышла хозяйка дома, Сигрид, а с ней женщины, которые были внутри, и все те, кому было разрешено выйти. Сигрид спросила, нет ли тут сыновей Кари из Бердлы. Собственно, те гады, которые оговорили.
Поход ходил.
Торольва, да, оба выступили вперед и спросили, а что ей нужно? «Проводите меня к Конунгу», — сказала Сигрид. Они это сделали. Когда она пришла к Конунгу, то спросила, «Государь, нет ли возможности примирения между вами и Торольвом?» Конунг ответил, «Если Торольв сдастся мне на милость, останется жив и невредим. Люди же его будут наказаны, как они того заслуживают». Тогда Альвер Хнува подошел к дому и попросил вызвать Торольва для разговора. Он сообщил Торольву, какие условия поставлены Конунгом. Торольв отвечал так, «Я не хочу примирения с Конунгом на тех условиях, которые он мне навяжет. Попроси Конунга, чтобы он разрешил нам выйти из дома. Будь тогда, что будет». Но все закончилось тем, что Конунг велел поджечь дом, потому что не хотел биться и терять своих людей. Дом подожгли, огонь распространялся быстро, а Торольв велел своим людям сломать перегородку, которая отделяла горницу от сеней. Они быстро это сделали. В конце концов, они сделали пролом в стене и вышли из него. Тогда началась битва. Некоторое время дом прикрывал Торольва и его людей с тыла. Но когда весь дом был охвачен пламенем, многие из них погибли в огне. Тогда Торольв бросился вперед и рубил направо-налево, пробиваясь к знамени Конунга. Тут был убит Торгильс Крикун. Ну, все же знают Торгильса Крикуна.
Конечно, да.
А Торольв пробился к заслону из воинов со щитами, окружавшему Конунга, и пронзил мечом знаменосца. Тут Торольв сказал, еще бы три шага. Его поразили мечи и копья, а сам Конунг нанес ему смертельную рану. Тогда Конунг велел прекратить битву и больше никого не убивать. Естественно, это было несправедливое убийство, потому что Торольв по-настоящему ничего не замышлял, судя по всему, насколько мы это можем судить. И поэтому, конечно, родня стала мстить. Мстить Харальду было себе дороже, поэтому стали мстить тем, кто его оговорил. То есть Квёльдульф и его сын Скалогрим, ну, Грим лысый, Скалогрим, подкараулили корабль этого Хальварда, который оговорил, собственно говоря, Торольва. Подкараулили и из двух кораблей зашли на его лодку. Всех перебили, а когда Квёльдульф подошел к верхней палубе на корме, он с размаху ударил Хальварда секирой по шлему так, что та до топорища вошла в голову. Тогда Квёльдульф с такой силой рванул секиру на себя, что взметнул Хальварда в воздух и вышвырнул его за борт. А Скалогрим очищал носовую часть корабля и убил Сигтрюга. Понятно, что после такого выступления из Норвегии пришлось срочно валить.
Так это они уже вроде плыли, да, и по дороге его заметили.
Да. При этом, кстати говоря, из Норвегии, например, слинял от того же Харальда некто Рольф Пешеход. Только он слинял удачнее в Нормандию, да, во Францию. А эти в Исландию уплыли. Вот почему в Исландию? Как раз тогда она незадолго до этого начала колонизироваться. Просто потому, что все знали, что там очень много места, там никого нету, поэтому там можно спокойно осесть и устроить себе неплохую оперативную базу. Имелось в виду, что с нее будут совершать набеги и торговать. Да, в Исландии там ни черта, кроме селедки и льда, нету. Но при этом это остров. Там нет никого, кто тобой будет командовать. То есть именно викинги, отморозки, имели возможность там устроить себе оперативную базу. Есть, конечно, ближе всякие Фарерские острова, Шетлендские острова, Аркнейские острова, но они маленькие. И до них ближе, значит, до них могут добраться. И там уже есть свое местное население, в том числе из норвежцев, а с ними связываться себе дороже лучше не стоит. Квёльдульф, собственно, до Исландии не доехал, помер. А
на этапе.
На этапе, так точно. Там сказано, что он как берсеркер во время боя сразу делался страшно сильный и практически неуязвимый, а вот после боя он сразу терял всю свою энергию, делался вялый, ну а тут, так как он был уже весьма в возрасте, он этого боя просто не пережил фактически. Они поселились в западной четверти Исландии. Об этом мы знаем совершенно достоверно, потому что все основные географические пункты, которые обозначены в саге, до сих пор в этой самой западной четверти имеют место. То есть можно сказать, буквально воткнув циркуль в карту, куда именно переселился Скалагрим, какие именно он захватил и основал хутора, какие хутора ему подчинялись, и кто вообще жил в западной четверти, там жило всего 4 знатные семьи, которые переселились примерно одновременно. Скалагрим женился на некой, да, кстати, по поводу жен, пока мы из Норвегии не ушли, у Харальда Косматова было не то 11 детей мужского пола, не то 20 детей мужского пола. Естественно, это ничем хорошим не могло закончиться в то время.
Надо было делить наследство, да?
Во-первых, надо было быть аккуратнее. Ну, там, презерватив, предохраняться, там, на живот, да. Там, мимо, в общем, что-нибудь делать, чтобы не было такого количества сыновей. Трех бы вполне хватило, и то много. А так, да, придется делить наследство. У Скалагрима и Беры дети сначала умирали, а потом, наконец, родился сын, которого назвали Торальвом по имени погибшего брата. Он как раз был, как и брат, высок ростом и очень хорош собой. Все говорили, что он очень похож на Торальва, сына Квёрдульва. Тоже превосходил всех ровесников силой, когда вырос, стал искусным во всем, чем охотно занимались ловкие и умелые люди. И он был очень веселый человек. Вот, то есть это практически цитата описания дяди погибшего, Торальва. То есть это вот опять приличный человек, он сразу в саге обозначается, как даже по внешнему виду ясно, что он нормальный, он без странностей. А вот еще у Скалагрима с женой родился еще один сын. Его окропили водой и дали ему имя Эгиль, то есть клинок. Когда он подрос, стало видно, что будет он некрасивым, черноволосым, похожим на отца. В 3 года он был таким же рослым и сильным, как другие мальчики в 6 или 7 лет. Он стал рано говорить и говорил складно, но когда играл с другими мальчиками, был очень необуздан. Что характерно, первый конфликт с участием Эгиля – это конфликт с его папой, который не хотел его брать на пир к родственнику, к Ингору, буквально в соседний хутор. Папа уехал, сообщив Эгилю, что там будут много пить, а я с тобой трезвым сладить не могу. Эгилю было 7 лет. Надо понимать, что он уже тогда нормально набухивался и куролесил после этого.
Ураганил, бля.
Эгиль очень обиделся, не послушался, приехал сам, немедленно рассказал Ингору стихи, Ингор подарил ему утиное яйцо в награду. То есть его приняли, несмотря на то, что папа был против, обратно вернулись уже вместе. То есть таким образом он себя поставил как самостоятельную человеческую единицу. Вот далее следует очень длинное описание жизни Эгиля и его родственников. Там буквально все эти хутора западной четверти описаны. Кто к кому ездил в гости, кто ездил в поход, кто что купил. То есть это все перечислять бессмысленно, это, собственно, на сюжет никак вообще не влияет. А в это время в Норвегии Конунг Харальд тоже объезжает свои поместья: Устейн, Энгвальдсен, Альрекс, Стадер, Люгре, Сейхеми. Вот. Ну а в ту зиму, о которой идет речь, Конунг был на севере страны. Бьорн же и Торальф, после того, как они провели в Норвегии зиму, весной снарядили корабль и набрали на них людей. Летом отправились в викингский поход в восточные земли, вот видите опять. А осенью вернулись с богатой добычей. Вернувшись, узнали, что Конунг Харальд в Рогаланде и собирается остаться там на зиму. В то время Конунг Харальд сильно состарился. А многие его сыновья были совсем взрослые. Его сын Эрик, которого прозвали Кровавой Секирой, был тогда в молодых летах. Он воспитывался у Херсера Торера, сына Хроальда. Конунг любил Эрика больше всех своих сыновей. Ну и надо понимать, что именно Эрику он завещает власть над Норвегией. Собственно, у Эрика это получится очень плохо.
Кровавый... Не смотри, что Кровавая Секира.
Ну, его, собственно, Кровавые Секиры прозвали, кто, если кто думает, что это какое-то положительное название, такое лихое. Нет, это название строго отрицательное, потому что он был беспредельщик, говоря по-простому, по-нашему. Собственно, Норвегия проправил всего 4 года. Потом его поставили на лыжи, и он стал королем Нортумбрии в Англии, где остальную часть своей карьеры, опять же, в несколько этапов, вот там тоже несколько раз подвигали, но он упорно лез обратно.
Ну, я замечу, один исторический персонаж за другим.
Да, это все вполне документально зафиксированные исторические персонажи. То есть, это нас к чему подводит? К тому, что в Норвегии ослабела власть конунга, Харальд старился, и открывались некие окна возможностей. Стало возможно вернуться в Норвегию. К Харальду вернуться было уже нельзя. Он бы их просто убил, не разговаривая долго. Причем не важно, что Кьёльдульф и Торальф все давно уже умерли. Это наследник. Значит, будет мстить или может мстить. Значит, нужно его скорее того.
При любых раскладах, да.
Вот в это время в Исландии Эгиль являл себя полной вообще красе. В частности, подружился с сыном Грани из Гарнастадира. Его звали Тордом. Он был молод, и от него ждали многого в будущем. К ним очень привязался Эгиль, сын Скалагрима. Эгиль был силен в борьбе и был очень вспыльчив и горяч. И все наказывали своим сыновьям уступать ему в спорах. Как-то в начале зимы была многолюдная игра в мяч на поле у реки Хвиты. Сюда собрались люди со всей округи. Футбол приехали погонять.
Угу.
Поехали на игру и многие домочадцы Скалагрима. Первым из них считался Торд, сын Грани. Эгиль попросил Торда взять его с собой. Ему было тогда 7 лет. Торд согласился. Когда они приехали на место, там уже расставляли людей для игры. Собралось также много мальчишек, и они устроили себе игру отдельно. Когда расставили играющих, Эгилю пришлось играть против мальчика по имени Грим, сын Хега, из Хегстадира. Ну, это двор Хега. Гриму было лет 10-11, и он был силен по своему возрасту. Во время игры Эгиль оказался слабее его, а Грим к тому же старался, как только мог показать, что он сильнее. Тогда Эгиль рассердился, поднял биту и ударил Грима. Но Грим схватил его и с размаху швырнул на землю. Он крепко поколотил Эгиля и сказал, что задаст ему еще крепче, если тот не научится вести себя как следует. Тогда Эгиль встал на ноги, подошел к Торду, сыну Грани, рассказал о том, что произошло. Торд ответил, я пойду с тобой, и мы отомстим ему. Торд дал ему топор, который держал в руках. Этим оружием в то время охотно пользовались. Такое замечание. Они подошли туда, где играли мальчики. Грим держал мяч, и вот он кинул его, а другие мальчики бросились за мячом. Эгиль подбежал к Гриму и всадил ему топор глубоко в голову. Затем Эгиль и Торд ушли к своим. Люди с болот бросились к оружию, как и противная сторона. Олиф Рукоятка прибежал к своим спутникам и людям из Борга. Их было больше, чем противников, и поэтому все разошлись. А отсюда пошли раздоры между Олиевым и Хегом. Позже они бились на лугу Лаксфит у реки Гримса. Там было убито 7 человек. И Хега ранили насмерть, а Квига и его брата убили. Вот так сыграли в мячик, так сыграли.
Детишки, да.
Детишки, вот это я понимаю.
Погуляли, блин.
Да. То есть, мальчик в 7 лет убил своего 10-11-летнего товарища топором.
По башке.
Да. Играли в лапту, судя по всему. Судя по тому, что там описано. Но мы видим, что эта лапта, она была такая, как вы сейчас сказали, как это, футбол без правил. Лапта без правил. Тем более, что у всех эти биты были, можно было кого-нибудь отоварить вовремя, подраться от души. В общем, за этим и собирались. Но нужно было держать себя в руках, а Эгиль не умел этого делать. Потому что он был четко в своего папу. Папа тоже был ненормальный. Это прямо описывается в саге. Потому что, играя в мяч с сыном и его другом Тордом, Скалагрим, он играл один против двоих. Ему было трудно играть против двоих. Ну, тогда он внезапно пришел в безумие, схватил Торда и убил его. Сломал ему шею и там все остальное. А потом бросился на своего сына, на Эгиля. И тоже чуть не убил. За него заступилась служанка, которая сказала, не совсем ли ты озверел бросаться на родного сына. Тогда он бросился на служанку, она побежала от него, бросилась в залив, но тогда он схватил булыжник, кинул и попал ей между лопаток, после чего она утонула.
На этом месте стоит замечательный памятник. В Боргарнессе, где они там проживали, да, стоит памятник, что вот здесь зашиб служанку булыганом.
Да, то есть у него тоже это...
Вольтанутый.
Что у человека в башке? Вот, но Эгиль вообще от папы не отставал, потому что в отместку он убил папиного работника.
Ну, а чё он?
А чё он начал? Так что отец и сын всю зиму не разговаривали. Вот такие...
Поубивав прислугу.
Да. Высокие отношения. Вот, а весной Торальф, брат старший Эгиля, собрался уйти в викингский поход, а Эгиль потребовал забрать его с собой. Собственно, отец спросил: брат, ты вообще в курсе? Брат сказал, что нет, ты дома, ты себя не умеешь вести, а я поеду в такие места, где твое поведение может не сойти с рук. Тогда Эгель вообще затаил зло, и ночью, прокравшись на корабль, где уж, собственно, собралась братва, просто отрубил канат, и был сильный ветер, корабль выбросило в море. То есть, таким образом, он фактически уже сам себя там прописал. Ну, что делать, пришлось его брать с собой. Они, да, это ему, значит, 12 лет. В 12 лет он таким образом слетел. Ну, опять же, скорее всего, это преувеличение. Но преувеличение, чтобы мы понимали, 14 лет это уже считалось совершеннолетие. То есть, если преувеличили, то не сильно. Потому что 14 лет это брачный возраст. То есть, можно было уже в это время вполне жениться.
Здоров был физически.
Производить детей. Вот. То есть, 14-15 лет, возможно, было вот так вот. Ну, тогда люди взрослели очень сильно раньше, чем теперь. Потому что жили заметно короче, что такое 15 лет, ему в 30, скорее всего, помирать. Ну так, по статистике. Поэтому у него активной жизни осталось совсем чуть-чуть. Пора начинать что-то делать.
Искать себя.
Да. Ну, Эгель, забегая вперед.
Там же был еще важный момент, что когда он мальчика соседского убил, мама ему сказала: молодец, вырастешь, будешь куплю викинг. Тебе пароход, будешь викингом, блин.
Но это не купил, пришлось, видишь, что делать.
Неважно. Такие материнские напутствия.
Да. В конце концов, прибыли они на остров Атли. Я, честно говоря, не понял, что за остров. Судя по всему, это шотландский остров Айл, где виски замечательно сейчас гонят.
Атли – это Атилла, да.
Нет.
Имя.
Нет. Это созвучно, но не оно.
Бог с ним.
Вот там жил человек по имени Альвер. Он был домочадцем Торера и управлял хозяйством.
Хнула какая-то.
Он был человек пожилой, но еще очень бодрый. Вышло так, что Альвер собрался ехать за долгами, которые не были уплачены весной. Поехал и взял с собой 12 домочадцев. В это время Эгель уже начал. Да, он заболел. Начал поправляться и встал в постели. Ему было скучно оставаться дома. Когда все уехали, он сказал Альверу, что хотел бы поехать с ним. Альвер решил, что хороший спутник не будет лишним. Тем более, что места в лодке было достаточно. Вот, кстати, большая ошибка. А в тот самый вечер на остров Атли прибыл конунг Эрик с Гунхильд. Бард приготовил для них пир. Это конунг Эрик Кровавая Секира и его супруга Гунхильд, которая потом страшно терпеть не могла Эгеля и совершенно задела. На пир, значит, они вернулись, Эгель сидел рядом с Альвером, им принесли браги, все много раз пили, поминая умерших, и каждый раз нужно было осушать рог до дна. К концу вечера многие спутники Альвера уже не держались на ногах, некоторых рвало в доме, а некоторые выбирались за дверь. Но Бард продолжал подносить. Тогда Эгель взял рог, который Бард поднесел Альверу, и выпил его. Бард сказал, что, наверное, у Эгеля сильная жажда. И поднес ему тотчас же полный рог. Эгель принял рог и сказал Вишу: «Ты сказал мне, воин, браги нету в доме, что ж тогда вы Дисом в жертву приносили? Бард тебя за это назову лукавым, но проделку злую скрыл ты неумело». Тогда Бард сказал, чтобы Эгель пил и бросил свои насмешки. А Эгель осушал рог всякий раз, когда ему подавали. Он выпивал также и то, что подавали Альверу. Ну, Альвер просто уж склеился и не мог. А он таким образом за двоих...
С двух рук, да.
С двух рук садил. Бард решил напоить Эгеля, потому что он задолбал. А когда он не смог его напоить, решили его отравить. Вот. Но, ну что, вел себя очень дерзко. Эгель об этом догадался, значит, взял нож и воткнул себе в ладонь. Потом он принял рог, вырезал на нем руны и окрасил их своей кровью. Он защитился. И сказал: «Руны на роге режу, кровь их моя окрасит. Рунами каждое слово врезано будет крепко. Брагу, девы веселой, выпью, коль захочу я. Только на пользу ль будет брага, что Бард не налил». Тогда рог разлетелся на куски, напиток пролился на солому. Альвер уже совсем опьянел, и тогда Эгель встал и повел его к дверям, а руку держал на мече. Возле двери к ним подошел Бард и предложил Альверу выпить на прощание. Эгель взял рог вместо Альвера опять, выпил и сказал Вису: «Альвер от браги бледен, дай мне рог, я выпью. Ливнем она из рога сквозь усы прольется. Ты беды не чуешь, ливень мечей зовущий? Слушай, Вису Скальда, Один, Одина ливень шумный. Затем Эгель бросил рог, схватил меч и обнажил его. В сенях было темно. Он пронзил Барда мечом, так что конец торчал из спины. Бард упал замертво, из раны хлынула кровь. Упал и Альвер, и его стало рвать. Вот красота, кровища, блевотина, пьяные люди.
Знакомая картина. Сходили в гости.
Причем это же натурально на ровном месте. Фактически, Барт ему не делал ничего плохого, кроме того, что попытался, ну, как-то его на место поставить, причем абсолютно по-человечески, взял его и зарезал, сочинив трое стихов.
При этом я замечу, что рок разлетелся, это, видимо, колдовство было разоблачено,
да.
То есть яд.
Яд, да.
А произнесенное, так сказать, заклинание или что там, вот он почуял, что он отравлен, и рок разлетелся, блин, тут тебя мочить пора.
Да.
Совершенно очевидно, что меня хотели отравить.
Да.
После совместного распития спиртных напитков на почве внезапно возникшей неприязни.
Естественно, вернувшийся Эрик приказал Эгеля найти и убить за такие дела. Вот. Ну а Эгель привязал все свое оружие в торок на спину и переплыл на соседний остров.
Поставил печать. Find him and kill him.
Wanted. Другому фотографии расклеили.
Так-так, связал баул и уплыл, да?
Да. Ну, естественно, на одном острове его не нашли, поехали на другой остров искать. Ну и высадилось 9 человек. А Эгель принялся от них партизанить по острову. И вот когда Холм заслонил лодку от разыскивавших Эгеля, он встал и подошел к лодке. Те, которые охраняли лодку, заметили его только тогда, когда он подошел к ним совсем близко. Одного из них Эгель пронзил мечом.
Без лишних слов.
Да. Одного из них Эгель пронзил мечом насмерть, а второй бросился бежать и стал карабкаться по склону. Но Эгель взмахнул мечом и отсек ему ногу. Третий же взобрался на лодку и стал багром отталкиваться от берега. Тогда Эгель за канат притянул лодку к себе и вскочил на нее. После короткой схватки Эгель убил человека конунга и сбросил его за борт. Он взялся за весла и поплыл прочь от острова. Он греб всю ночь и следующий день, не останавливаясь, пока не приехал к Херсеру Толеру. Ну, то есть, собственно говоря, где он и проживал изначально.
А вот это вот отрубил ногу. Действительно, мечом так просто ногу отрубить?
Ну, он острый очень можно, конечно. То есть, она может быть не совсем отрубится, повиснет на коже, но толку-то никакого. При той медицине считаю, что я отрубил. Вот. Мы вот знаем, в том числе по находкам на Готланде, на Висби, как там эти ноги, руки отрублены начисто целиком. По костям, по крайней мере. Естественно, братец Торольф несколько охренел от выступления своего
братишки,
да. Когда Торольф узнал об этом, он встал со своего места, подошел к Эгелю и спросил, как он спасся и что с ним случилось. Тогда Эгель сказал Вису: «С конунгом норвежским мне пришлось расстаться. Не хвалясь, скажу я, что едва ли Эрик, трех ему служивших, вновь увидеть сможет, не вернутся трое из чертогов смерти. Арни Бьорну подвиги Эгеля пришлись по душе. Он сказал, что отец должен помирить Эгеля с конунгом». Ну, понятно, что тут были некоторые проблемы. Так просто помириться уже было нельзя. Забегая вперед, нужно сказать, что все-таки на некоторое время примирили. Вот. Ну а Торольф и Эгель жили у Торера в большом почете. Весной братья снарядили большой боевой корабль, набрали на него людей и отправились воевать в восточные земли. Они много раз вступали в бой и добыли себе большое богатство.
Делом занялись наконец.
Да.
Канализация агрессии.
Эгеля взяли в плен по ходу данных мероприятий. Заперли его в зиндан, однако он сговорился с другими пленными, которые уже давно чалились и знали, где хранится оружие.
Угу.
Вот выбрались, перебили хозяев и сбежали вместе, собственно говоря, с этим самым Аки и его сыновьями, которые потом дальше стали гулять вместе с Эгелем. Вот. Дальше рассказывают про датские дела, потому что Аки, как раз его товарищ по побегу, был датчанин и все знал в Дании. А в Дании как раз стал править Харальд, сын Горма, то есть Харальд Блютус, Харальд Синезубый, Харальд Гормсон. Страна была опустошена набегами, вокруг Дании плавало много викингов. Такая вот беда. Аки знал в Дании все, на море и на суше. Эгель часто расспрашивал его, где бы они могли добыть побольше добра. Когда они достигли Эйразунда, Аки сказал, что в тех местах, подальше от берега, есть большой торговый город, который называется Лунд. Аки говорил, что там можно ожидать богатой добычи, но горожане, видно, окажут сопротивление. Об этом рассказали всем людям на корабле, чтобы они решили, нападать на Лунд или нет. Голоса разделились. Одни были за нападение, другие против. Тогда решили поступить так, как скажут предводители. Торольф был за нападение, вот приличный человек. Сразу видно. Угу. Не как Эгель, отморозок этот. Спросили также Эгеля, а он в ответ сказал Вису. «Пусть мечи сверкают! Мы порою летней подвигов немало совершим, о воины! В Лунд мы путь направим! Песнь меча суровая будет раздаваться на заре вечерней!» Тогда все снарядились для битвы и направились к Лунду, а жители узнали, что идет враг, и вышли против него. Вокруг города были деревянные укрепления, в них засели защитники. Начался бой, Эгель первым прорвался за укрепление. После этого горожане бежали. Там было много убитых. Викинги разграбили город и сожгли его, а потом отправились обратно к своим кораблям. Вот, собственно, такие незатейливые, какие-то такие что-то житейские описания, что-то кошмарного геноцида, который они там проворачивали. При этом, повторюсь, Торольф описывается однозначно как персонаж положительный, а Эгель как персонаж неоднозначный и, скорее, даже, возможно, отрицательный. Которого, кстати говоря, потом ждет крайне грустная для викинга судьба вообще. Именно в этом смысле имеется мораль, что он всю дорогу шел к некой цели, и в конце концов он ее достичь не смог, просто потому что был ненормальный, со странностями, повторюсь. В это время Херсер Торир пытался помирить Эрика Кровавая Секира и Эгеля заочно. Рассказывая, как он в Дании отлично повоевал.
Добра привез.
Добра. Главное. Он богатый, удачливый. То есть можно с ним сотрудничать. И было бы полезно. Тем более у него брат Торольф есть крайне приличный, к которому ты, Эрик, относишься хорошо. Тогда жена Гунхель сказала, что Эгель человек ненадежный. А Торольф, прежде бывший хорошим человеком, попал под влияние своего брата и теперь стал такой же сволочью. Вот. А в это время Эгель и Торольф уезжают в Англию, где сначала, на Британские острова, скажем так, где сначала они королевствуют самостоятельно, а потом поступают служить королю Этельстану английскому. И якобы Эгель даже возглавляет его дружину. И для короля Этельстана два раза разбивает шотландцев. Там причем как раз-то есть замечательное совершенно описание в саге об Эгеле, этих самых двух битв. Там в одной из них там Торольф яростно отличился, когда он добежал до вражеского конунга, закинув щит за спину, рубил и колол копьем с двух рук, в конце концов убил знаменосца, проткнул самого конунга копьем, воткнул копье в землю, так что повис на вершине, так что все увидели, что конунг погиб, и все сдались. В другой раз они с Эгелем ловко обошли врагов с тыла, окружили их, и, собственно, там очень скупо, но предельно точно описано вот это вот сражение, когда строй дробится из монолитной фаланги на разрозненные группки, их постепенно перебивают или берут в плен на суше. Это очень правдоподобное и правильное описание, которое просто экспериментальным образом многократно подтверждено, да и логически, в общем, понятно, что так, в общем, выигрывать сражение правильнее всего, зайти с тыла или с фланга. И вот в последней схватке Торольф получил смертельные раны, погиб, был похоронен, и описывается, опять же, это буквально в двух предложениях, что Эгель был не просто опечален, а очень опечален. Вот в этом месте он, видимо, где-то надломился и из просто отмороженного человека превратился в совершенно неуправляемое животное, потому что больше некому было его контролировать. Папа далеко, и папа тоже ненормальный, а брат, единственный человек, который мог на него хоть как-то повлиять, все, его нету больше.
Это там он на Перу смотрел на короля и бровями шевелил.
Собственно, да. После этого Эгель вернулся к королю со своим отрядом. Вернулся со своим отрядом к конунгу Адальстейну, так они Этельстан назвали. Приехав, он сразу пошел к конунгу, который в это время пировал. Там было большое веселье. А как только конунг увидел, что в палату вошел Эгель, велел освободить для него и его людей с камьи напротив. Ну, почетное, то есть место. Он сказал, что Эгель должен сидеть там, на втором почетном сиденье. Эгель положил щит себе под ноги. На голове у него был шлем, а меч он положил на колени, и то вытягивал его до половины из ножен, то вкладывал обратно и сидел прямо, не сгибаясь. У Эгеля было крупное лицо, широкий лоб, густые брови. Нос не длинный, но очень толстый. Нижняя часть лица огромная. Подбородок и скулы широченные. У него была толстая шея и могучие плечи. Он выделялся среди всех людей своим суровым видом, а в гневе был страшен. Волосы у него были цветом, как у волка. И густые, но он рано стал лысеть. Ну, видимо, в папу. Тот тоже в 25 лет был лысый.
Избыток тестостерона.
Точно. В то время, как он сидел там, в палате конунга Адальстайна, одна бровь у него опустилась до скулы, а вторая поднялась до корней волос. У Эгеля были черные глаза и сросшиеся брови. Монобровь, то есть. Он не пил, когда ему подносили брагу, и то поднимал, то опускал брови.
Шевелил.
Да. Конунг Адальстайн сидел на возвышении. Он, как и Эгель, положил меч себе на колени. А после того, как они просидели так некоторое время, вот натурально, как в фильмах про самураев, когда сидят друг на друга со значением смотрят и ничего не говорят. А после того, как они просидели некоторое время, конунг вынул меч из ножен, снял руки большое дорогое запястье и надел его на конец меча. Затем он подошел к очагу и над огнем протянул меч над запястьем Эгелю. Эгель встал, обнажил меч, проделал его в запястье и притянул к себе, а затем вернулся на свое место. Конунг снова сел на возвышение. Эгель тоже сел, надел запястье на руку, и тогда его брови расправились. Он положил меч и шлем, взял оленьий рог, который ему поднесли, осушил и сказал: «Путы рук звенящие в дар отдал мне воин, чтобы украсить ими ветвь гнездовья ястреба. Я ношу запястье на руке и славлю конунга могучего за подарок щедрый». Вот, в общем, помирились. Каждый раз выпивал Эгель свою долю, со всеми разговаривал, был крайне приветливый, а конунг велел принести 2 сундука с серебром. Каждый из которых, причем, несли 2 человека, то есть много там, килограмм по 50, наверное.
Ну, по 40 там минимум.
Да-да-да. Причем конунг сказал, что серебро отвези своему отцу, потому что это не только награда тебе, но еще и вира за убитого Торолева, потому что он у меня на службе погиб. А Эгель-то серебро взял, и надо ли говорить, что никому он его не отдал.
Правильно.
Зачем?
Настоящий жлоб скандинавский.
Эгель повеселил и сказал: «Брови хмурил горько, но от доброй встречи разошлись морщины лба нависши скалы. Конунг их раздвинул, подарив запястье. Хмурый взор отныне снова ясным станет».
Чисто девочка, шмоточку дали.
Да-да, там 2 сундука шмоточек заодно дали, нормально все у него. В дальнейшем Эгель уезжает он, естественно, отдохнул после битв, провел зиму, а потом решил поехать в Норвегию. А ему сообщили, что в Норвегии до сих пор имеет место Гунхильд, жена Эрика, и лучше туда не кататься, потому что, скорее всего, она мужа подговорит, чтобы тебя убили. Вот. Ну, а надо ли говорить, что он не послушался и, естественно, поехал. В Норвегии он, конечно, поселяется у своего дружбана, ну, точнее, думает поселиться у своего дружбана Торира Херсера. Ну, Херсер — это, кто не понимает, это звание, а Торир – это имя. А Торир того времени помер, и все наследство перешло к его родственнику Айренбьярну. Ну, собственно, у него-то Эгель зиму и провел. Тогда он просватался к невесте своего брата Торольва, Асгерд, и она дает согласие. После свадебного пира Эгель отплывает назад в Исландию к Скалагриму и там занимается хозяйством, и становится таким же лысым, как его отец. То есть, такие телодвижения у Эгеля по саге происходят постоянно. Он 4 раза выезжает из Исландии, то есть, он был очень активный человек.
А где Айренбьярн был, там была битва с Берсерком? Льёт там бледным, это же там они вроде наследство какое-то делили.
Да, это на Тинге, в Исландии не делили, наследство, если не ошибаюсь. А, нет, Норвегия, все правильно, Норвегия. Но я просто, я всего не могу этого
зачитать. Которого он загрыз, ударил слева, меч не входит, ударил справа, меч не входит. Тогда он бросил меч, напрыгнул на него и загрыз. После чего немедленно сочинил очередную весу. Для такого дела мне зубов не жалко. Видимо, что-то поломал.
Да-да-да. Я просто сразу хочу извиниться, потому что очень длинная сага, там 200 страниц.
Безумие на каждой странице. Я уже покойников начал выписывать, сколько там получается, он батальонами там валил, урод.
Урод, не, ну опять же, ну ты понимаешь, что все это очень сильное преувеличение, но даже если поделить напополам, ну роту он перемолил точно. Это только поименованных, не считая тех, кто кого так походя, ну там же кого-то он там и в Англии, и в Шотландии кого-то привалил.
Нет,
там,
нет,
да, зарежет. В Дании кого-то. Во время всех этих сражений бесконечных. Просто описывать все подряд это невозможно, в силу того, что, повторюсь, там каждая там, третья страница описывается какой-то ужас, который обязательно нужно цитировать. То есть, нужно будет просто ее, ну, зачитывать целиком вслух. Наша задача все-таки не в этом, наша задача ее разобрать как художественное произведение. И исторический документ, точнее, правильно сказать, нарративный источник. Четыре раза из Исландии уезжает Эгиль. То есть он атипичный викинг, потому что нормальному викингу, вот типа Торальва, если бы он выжил, ему бы одно такой поездки хватило, потому что он бы получил от Дерстайна награду и уехал бы в Исландию домой жить, потому что он уже богат. Все. Это, собственно говоря, цель.
Да.
Завоевать много богатства и славы. Как, собственно, его старшие родственники из начала саги. То же самое. Навоевали, приехали домой. Обзавелись хозяйством. А этот ненормальный, он четыре раза выезжает, чем каждый раз это заканчивается какими-то чудовищными приключениями, с убитыми, ранеными, с местью, потом он приезжает домой в Исландию и на Тинге устраивает поединок судебный на Хольмганге, то есть вызывает людей на бой. Это, повторюсь, это происходит постоянно, причем когда мы понимаем, что Эгилю уже крепко за 70, он продолжает заниматься ровно тем же самым. Родился он где-то около 910 года, а умер где-то около 990, ему было порядка 80 лет, когда он помер. То есть, по средневековым меркам, это уже вообще за пределами всякого пенсионного возраста. Тем более при такой активной жизни. Его никак не могли убить, хотя должны были, потому что все...
Достал уже
после. На самом деле, все главные герои всех саг, вот такие, их всех убивают. Там не остался в живых никто. Даже Ньяля сожгли, собственно, так сага и называется. Сага о сожженном Ньяле. Если так полное название ее посмотреть, то она вот именно такая. Хотя Ньяль-то по сравнению с Эгилем был приличный человек. Тоже, конечно, тварь та еще. Но до Эгиля, по-моему, всем далеко, кроме Гретера.
Гретер рядом стоял. Гретера убили, да.
Да, но Гретер не сочинял такого количества шикарных стихов, хотя тоже отличился в этом отношении, там все очень любили.
Они говорят, что у них в Рейкьявике есть улица Гретер. Да. Я плакал под табличкой.
Да. Я даже не знаю, с чем это у нас-то сравнить. Просто, знаете, знаю, улица Атамана Кудияра, что ли, как-нибудь так. Хотел сказать, улица Щекотила, нет, все-таки эти были убийцы другого плана совершенно. Ну, атаман Кудияр, да, типа того. Там. Ну, хотя, с другой стороны, у нас же есть футбольная команда имени Салавата Юлаева.
Да. Памятник ему стоит.
И памятник есть. Почему бы, собственно, не быть улицы Гретера, в конце концов?
Ну, как-то прикольно. Просто только в книжке читал, а тут вдруг почёт, уважение.
Да. То есть, повторюсь, я всю сагу зачитывать не буду, просто это займет безумное количество времени. Просто вы тут немножко прикоснулись.
Да, все желающие, почитайте смело. Там, конечно, вот упомянутая в начале путаница родственников, друзей, кто кому кем приходится, для них это важное. Ну, в общем-то, сначала можно пропустить.
Не-не,
там потом всё... захочется перечитать второй
там
раз.
Там все очень быстро, оно видение короткое, там ее читаешь. За полчаса его можно прочитать, даже быстрее. А потом начинается адок.
Как сказал известный писатель Коркис Боркис.
Борхес.
Да. Книга как огонь.
Простая как огонь, если точно процитировать.
Так что у нас там дальше?
Ну, у Эгиль сложилось все нехорошо, на самом деле. Потому что, ну, естественно, это сволочь. Два сундука, которое должен был отдать папе. Он папе не отдал, он их спрятал, зарыл фактически. А потом, в силу того, что у него вся жизнь в боях и походах, и очень серьезный возраст, он начал слепнуть от пережитых нагрузок. И в конце концов ослеп. То есть у него, несмотря на то, что около 80 лет ему уже было, он еще был в силах, но уже ничего не видел. А жил он, конечно, у родственников своих, которые его терпеть не могли. Это просто видно по всему, потому что его даже служанки гоняли от очага, чтобы он там не занимал места. Потому что около очага это единственное место, где тепло и светло, то есть можно рукоделием заниматься. А тут эта сволочь сидит.
Огромная.
Да, огромная. Его постоянно гоняли оттуда. И его, конечно, последние стихи, но это, конечно, кошмар. Эгель, то есть викинг, который не погиб в бою, а должен был погибнуть в бою. И, в общем, видно, что у него жизнь оказалась спущена в унитаз. Он последнюю радость хотел себе, чтобы его отвезли на Тинг. Он бы выкопал серебро, это самое свое. Он просто сам уже не может. Он хотел встать на скале и кидать в толпу серебряные монеты. И посмотреть, сколько народу из-за них передерется и поубивает друг друга.
Да, да, отлично. Вот.
Родственники сказали, что это была бы, конечно, отличная шутка, очень хорошая. Мы бы сами с удовольствием посмотрели, но, наверное, нет. Нам тут еще жить. Вот. А Эгель заболел, не пережил болезни и умер. Фактически не как викинг.
Но остался еще без сыновей в дополнение.
Просто да, да.
Сочинил стих.
Да. Сыновья у него все погибли, так или иначе. У него было 3, если не ошибаюсь, сына, и все погибли. То есть он остался, да, у родственников, но, собственно говоря, без потомства, и, ко всему прочему, он свой буйный нрав еще реализовать правильно не сумел, потому что целью это, конечно, было погибнуть в бою, а он не смог.
Ну, настолько был здоровый, где они там, ближе к концу уже поехали куда-то, кому-то надо было деньги собирать, на что поступило предложение, давайте-ка я с вами поеду. Это где он там глаза выдавливал и блевал кому-то в рожу, и в итоге, обвязавшись там, поскольку доспехов не было, прикрутив к себе там камень веревкой, зарубил 13 человек очередных. Красавец,
да, просто это, красавец. Да, это, конечно, история, когда он человека прижал к скамье и обблевал его целиком. Так, что тот стал блевать в ответ.
Зафонтанировал. Приличные люди такое про себя даже не рассказывают, даже если такое было.
Чудовищное. Если это правда, хотя бы на треть.
Да, чудовищное произведение, просто чудовищное вообще. Ну и как такого убьешь? То есть он, я так понимаю, вот эти выкрики, а давайте я с вами поеду. То есть это же опасно ехать долги забирать, потому что люди, которые не платят дань, ну, они убивают этих, кто приезжает.
Калбягов этих.
А вот приехал красавец и нашла коса на камень, бля. Самих всех перебили, бабло отняли, уехали. Богатый при этом был, но денег никому не давал.
Да, потому что я говорю, что вот…
Настоящий скандинавский жлоб.
Это вот серебро, два, блин, сундука, каждый из которых, как нам сообщает сага, несли два человека, он даже сам не потратил. Он их просто закрысил. Вот, собственно говоря, тот самый клад Эгеля, о котором мы говорили в самом начале. И куда он хотел их потратить? Он хотел кидать в людей, чтобы они передрались, чтобы посмотреть.
Перерезали друг
чтобы
друга.
Чтобы посмотреть, кто.
Потому что все они перебил. Паскуды, елы-палы. Да. Он про это знает.
Он их всех ненавидел, что прижестоко.
Всем читать сагу об Эгеле, это лучшее произведение средневековья.
Сага об Эгеле невероятной мощности, конечно. Да, при том, что она наполнена таким количеством стихотворных форм, которые сочинял Эгель, которые ему приписываются, мы видим, что они очень, даже по нынешним временам, прилично читаются. И причем это же он не писал, а это чисто экспромт, как рэпер. То есть фигачил прямо так. Вот, в отличие от дурацкого рэпа, это все еще наполнено очень сложными метафорическими формами, которые просто тупо нужно было знать. Учитывая, что он вряд ли умел писать, да и, собственно, чем бы он писал? Рунами, что ли? Руны были не для этого. Это все в голове сочинялось.
Он умел. Он же там на палочке вырезал.
Не, ну это же.
Когда он там какой-то там кого-то. Нидинг или как-то.
Нет, так он же и на роге руны вырезал. Это же не письменность в полном смысле слова. И им не записывали текстов. Им записывали заклинания, священные слова, имена, но никогда тексты не записывали.
Я так понял, что если нарисовать алфавит,
то уже все сказано.
То в нем самом заключены все тексты.
Нет, ну в самом
писать
деле,
ничего не надо.
Вы же все тексты пишете из букв алфавита.
Да.
Все. Вот. Значит, если вы писали букву алфавита, сложите там себе, что хочется. Все ж понятно. Я в школе так же думал. Если я выучил алфавит, зачем мне учиться писать?
Хорош уже, да.
Так же все понятно. Вот. А это все сочинялось в голове. Что характерно, в голове в обязательном порядке держались все эти самые родственники генеалогии, кто кому приходится сыном, братом, сватом, кто кому когда подарил хутор, кто кому должен денег, кто кому отдал денег. Это все должно было находиться в памяти. Постоянно. И я вообще с трудом себе представляю, какие мнемические техники эти люди использовали, потому что запомнить такое количество подробностей я бы, честно говоря, вряд ли смог.
Я думаю, никаких. Я думаю, что поскольку это основная часть жизни, да, это надо знать, просто ты с измальства там все это поехали. К дяде Снорри, к дяде Аки, этот. У меня родственники столько всех знают, что я все время молча слушаю, потому что я и двоюродных братьев-то, мягко говоря, очень редко вижу, а вот родственники нет, по-другому.
Ну, конечно, все это еще, наверное, связано было с тем, что у них интернетов не было, книжек не было, и запоминать было очень мало чего, кроме…
Вот стихи только, если.
Вот, да, как правильно сочинять стихи, истории всякие мразотные, кто на кого наблевал. Вот. Причем заметьте, это же про близких родственников истории. Что сочиняли не про родственников, я вообще боюсь подумать.
Ну, что они там вытворяли в пьяном угаре, это...
То есть, свет. Все эти пьянки безумные по трое суток, когда просто трое суток люди заливаются алкоголем, ну, конечно, это не водка, но тем не менее, если ты никогда не пил водки, а пил только пиво, брагу и в лучшем случае вино за огромные деньги, то для тебя эти там 7 градусов, они будут как для нас 40.
Ну там до изумления это все равно нажраться можно.
О,
ты
да.
Сколько пива можешь выпить, вот, например, сколько кружек пол-литровых?
Если я вообще чемпионски могу пить только чешское пиво, потому что от любого другого я в основном хочу в туалет. И через некоторое время я уже перестаю понимать, зачем я, собственно говоря, его пью.
И где туалет?
Я нахожусь в основном вот где-то кружка, туалет, но это же бессмыслица. А вот чешское пиво я нормально воспринимаю, но 5 литров, если я выпью, то это хорошо. Это просто вот потолок, больше в меня не лезет просто.
Ну, 3 нормально, хотя казалось бы, куда в живот-то да. Столько, по 5, я это, граждане, которые употребляют, вот... Как употребляют, нормально в них заходит, я 5 не выпью.
Не, ну это опять же уже насилие 5. Я вот 3, ну нормально, 5, я просто говорю, что могу я выпить 5 литров. Не, ну опять же, что нам, современным-то людям, после вискаря и водки будет с этого пива? Ну так, осоловеешь чуть-чуть.
Ну, в общем, да.
Вот. А эти-то не знали водки, поэтому они там, вон, когда он брагу хлестал рогами там по литру каждый минимум,
брага крепче, чем пиво.
Гораздо крепче. Плюс оно еще с пузырьками, с газиками. Оно там гораздо ловчее, и КПД выше.
А уж забирает как.
Вот. Там же можно натурально до изумления брагой нахлестаться. То есть там просто ноги ходить, например, перестанут. Неоднократно наблюдал такие.
Эффекты. В ноги дает.
Да. Когда вроде как это выпил, и вроде еще говорит нормально, а ходить уже не может. Встает со скамейки, падает. Вот. У нас товарищи в Екатеринбурге решили приготовить по старинным скандинавским рецептам сидр.
Так.
И приготовили. Благо, с дачи привезли много яблок. Вот. Жил-был человек, звали его Эдуард. Привет, Эдик. Звали его Эдуард. Они изготовили со своей женой сидр. Ну и, конечно, одноклубники-реконструкторы пришли
для
дегустации. Вот. Вообще они пришли не для дегустации, они просто пришли. И они там кушали, играли в какие-то настольные игры, и тут сказали, что а у нас, кстати говоря, сидер-то, кажется, уже и поспел. Тут один самый храбрый ухватил этот самый сидер, выпил литр его, после чего как сидел, вот так прямо со стула назад и сложился.
Какой хороший напиток, а!
Вот его положили на диванчик, дали ему попить воды.
Холодок, да?
Очнулся и говорит, ой, а когда я домой пойду, можно с собой еще
литрашечку, да?
Вот он подумал, что случайность была, он сел поиграть в World of Tanks, поставил рядом с собой литрашечку, выпил и снова
пришел сюда на палку.
То есть нет, действует.
Хорошая вещь.
Вот.
Данила Бельчонок тоже гонит сидр. Но я не пробовал. Надо к нему с внезапной проверкой прибыть, наверное.
Да, испробовать. Да. Главное, никакого колюще режущего.
Подальше убрать сразу, да. Замечательная история. Моя любимая сага. Простая, как огонь, блин.
Я, правда, больше люблю сагу о Греттере, так как-то почему-то сложилось, она мне интереснее. Но сага об Эгеле – это топ-3 смело совершенно.
Настоящая мразь. Вообще туши свет. Как такое? Вот там же, кстати, еще по ходу упоминается, что там поселился берсерк. Всех задрал там вообще, что соседство с берсерком просто невыносимо. Он там у кого-то земли отжимал, еще там что-то. Ну, был убит, естественно, путем отрубления ноги очередной. Ну, а этот. Он же гаже берсерка, по-моему.
Так он, собственно, его там берсерком не называют. Но он-то по факту и есть. Вот типичный совершенно берсерк. Это вот именно он. Там чуть-чуть раньше, когда описывают, как за Харальда Косматова воевали его родственники, их тоже описывают, собственно говоря, папу. Описывают тоже как берсерков, потому что это вот были единственные там 12 человек, которых на Дракаре не ранили, потому что их железо не брало. Вранье, конечно, но факт в том, что они же тоже все эти были... Там какие-то, даже не знаю от чего, но современные психиатры говорят относительно уверенно, что, скорее всего, какое-то было серьезное биполярное расстройство у человека. То есть он натурально впадал в такое неистовство просто вот так вот по щелчку, причем непонятно почему. И вот после этого его было не остановить и удержать, потому что там в этом состоянии силы многократно увеличиваются. Абсолютное отсутствие вообще понимания, что такое страх, осторожность, все что угодно. То есть вытворить может, что хочешь вообще в этот момент.
А если у него сабля, то вообще караул.
Да, то есть, вот это вот, да, это типичный настоящий берсеркер, какой он, собственно, и есть. Это не человек, который там превращается в какого-то волка и прочее, это все ерунда. Это вот просто ненормальный человек с саблей.
Ну как, именно превращается в зверя, да, так скажем.
Да, вот такое отмороженное животное совершенно. А в спокойном состоянии при этом злобит деньги.
Ну и при этом, учитывая физические кондиции, рост, здоровье, силу, там и противопоставить-то нечего по всей.
Да, но на самом деле это же специально отмечается, как правило, про таких парней, как Эгель, Греттер, что они очень здоровые, очень, а это все почему отмечается, причем что он вырос здоровым, потому что, как правило, человек в это время, ну он его сильно мельче, они же просто тупо мелкие все, то есть нормальный рост. Ну да, скандинавы были здоровые. Вот в 14 веке 1,67 м, 1,68 м. Это больше, чем в среднем по Европе. Они просто генетически высокие. Ну а там, когда оказывается человек там 1,80 м размером, а даже непонятно, а что с ним делать-то? Вот натурально он у тебя выше на две головы. Вот. И здоровее в полтора раза. У него там длиннее руки, и, соответственно, он может меч дальше послать или там топор. Ты просто до него добежать не успеешь.
Вот. Попробуй напади.
А еще ко всему прочему, у него это с головой не в порядке. Так, ну, натурально, это же машина смерти, истребитель.
Дестройер.
Терминатор, который это сошел с ума, у него управляющие контуры полетели, он пошел всех вокруг крушить. Вот, потому что я говорю, что все вот посуды, вот, вон в Вене хранится доспех телохранителя императора Филиппа II Джованни ди Боно, Джованни Доброго. Так он был ростом 2,30.
Ого.
Вот. То есть доспех у него там где-то там 2,36, что ли. Ну, с гребнем шлема, естественно. Вот. Напялен на манекен, как положено. Манекен специально сделан под доспех в виде человека. Все нормальное телосложение при этом совершенно. То есть, знаешь, вот как там какого-нибудь Федю Емельяненко в пропорциях увеличить до 2,30. Это что будет-то?
Гора.
Так нет, натуральное. А что с ним делать? У него вот этого доспеха, у него, значит, две латные перчатки, и в них вставлен натурально двуручный меч, который вот мне, человеку 1,88 м, будет как двуручный.
Угу.
Здоровенная штука такая. А у него эти две перчатки, они почти целиком закрывают всю рукоять. Там каждая, я не знаю, вот такая вот клешня.
Сколько же он жрал? Интересно, и как он пил, блин.
Не представляю. Зато у телохранителя был у императора хороший. Все смотрели такие, да, ну нафиг.
Да. В общем, отличная сага.
Да, все, что знал, рассказал.
Да, всем желающим, интересующимся, мы советуем сагу о Бегеле, сагу о Гретере и сагу о Ньяле. Ньяль – юридическая сага, фактически, то есть, да. Как по понятиям разводили, чего, с кем, что делали, тоже ужаснейшее, просто ужаснейшее. Они все хорошие, в принципе, по-своему.
Да, сага о Гретере, сага об Аутло в основном, то есть человек оказался вне закона, и там какое-то чемпионское количество времени умудрился в Исландии в таком состоянии прожить, что было вообще делом очень сложным. Если ты не был защищен родовым законом, тебя мог убить первый встречный, и, скорее всего, попытался бы это сделать, потому что можно было бы кое-что с тебя снять. Кроме того, Гретера все знали, его просто нужно было при задержании валить. Потому что был вот как Эгель, может, даже хуже местами.
Всех достал, блин, да. Замечательный паренек. Спасибо, Клим Саныч.
Попались.
И есть еще у нас книжки гражданина Стеблина Каменского, где про саги богато объясняют, что к чему.
Как. Да, мир саги, собственно, книга Стеблина Каменского, можно смело читать. Там все. Кратко, сжато, но предельно ясно изложено. Сейчас, правда, конечно, по этому поводу написано уже гораздо больше, но тем не менее, вот для начала знакомства нужно ознакомиться с книжкой «Мир саги». Мы, кстати говоря, о ней рассказывали здесь года два назад или три. А потом браться за сами саги. Кстати, лайфхак такой, что если вы соберетесь читать, просто тупо легче читать, если на Контупере рядом будет открыта карта Исландии. Там с тех пор мало чего поменялось, прямо скажем.
Топонимы все те же.
Ну, можно просто набрать в Гугле средневековая карта средневековой Исландии, их там есть. Просто можно читать и смотреть, ага, здесь, 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 здесь.
Кто куда поехал.
Да, там все сразу ясно.
Там вот, кстати, река Хвита.
Да.
Хвита – это HW, а это белое, значит. Да. А по-английски – white, то есть W.
Слегка поменяли.
Очень странно. Да. Хвита.
Вхита получается.
Да, да, да. Читайте книжки. Очень интересные, хорошие, познавательные. А на сегодня все.